Первое. Итак, друзья, у нас сегодня 1 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар Парита Мантра Йоги. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет еще один такой пласт йоги, очень практический, связанный с работой с вибрациями нашего голоса и, как следствие, ума. По старой доброй традиции открытого йога-университета мы стараемся даже самые сложные вещи объяснять просто, чтобы люди с улицы моментально могли ухватить хотя бы небольшую часть смысла и смогли тут же хоть что-то попрактиковать. А оставшуюся часть, которую, так сказать, они не добрали, могли уже где-то в самостоятельном порядке изучить. Я напомню, у нас для систематического изучения йоги работают интернет-йога-курсы, где каждый из вас в своем темпе может шаг за шагом набирать теорию йоги. Находятся они по адресу курс.openyoga.ru. Поэтому для тех, кто впервые присутствует, если какие-то аспекты оказались труднопонимаемые и неуловимы, не беспокойтесь. Все продумано, все входит в программу. Вы всегда сможете в дальнейшем наверстать через самостоятельное изучение, в частности, через наши йога-курсы. Поэтому еще раз, излагать мы будем теорию очень понятно, но на очень большом, высоком, хорошем уровне. И самое главное, цель нашего семинара – это не столько теория, это задача, чтобы тут же пошла практика. Любая теория имеет смысл, если тут же вы хоть как-то сможете применить ее в свою жизнь. Поэтому наш семинар будет разбит на части теоретические, где мы будем осмыслять те или иные теоретические моменты этой йоги. И части практические, где тут же мы будем пытаться применить эту теорию в практику. Поэтому я прошу каждого из вас чувствовать себя расслабленно, но в таком тонусе. Потому что теория действительно очень сильная. Она потребует от вас напряжение ваших, так сказать, интеллектуальных способностей. В то же самое время я прошу, чтобы и ваши чувства были отточены, потому что будут возникать такие элементы соотношения действия энергии сознания, вас же самих, ваши, так сказать, внутренние процессы, окружающих людей, что возникает возможность очень быстро сделать рывок в практике. То есть в этом заключается одна из больших тайн йоги. Когда в одном месте много людей практикуют одно и то же, эффект получается гораздо больше, чем если бы вы делали то же самое в одиночестве. Поэтому я прошу вас предельно внимательно отслеживать свои мысли и ощущения. И дабы еще подстегнуть вот этот фактор осознанного прохождения, я прошу вас фиксировать все свои ощущения, все свои мысли на листике бумажки. В дальнейшем вы просто передадите как свой отзыв на наш семинар. То есть, с одной стороны, это поможет вам лучше структурировать, что вы чувствуете и понимаете. С другой стороны, этот отзыв в дальнейшем, если вы, как говорится, позволите, мы опубликуем для других людей, чтобы они сравнили свои ощущения с вашими ощущениями. И таким образом гораздо лучше осознали, где, в чем им надо работать. А где, наоборот, у вас есть прорыв. Поэтому вы помните, а те, кто не знают, я вам озвучу это, что в йоге есть два принципа такие, очень фундаментальные. Принцип тайны и принцип открытости. Принцип тайны призывает нас до тех пор, пока практика идет, не кричать об этом, а наслаждаться практикой. Но после того, как практика сделана и вы получили результат, вы должны передать свой опыт дальше. Вы помните, любой опыт, любой результат – это уже результат. Даже если, как вам кажется, на первый взгляд это неудачный результат, то, во-первых, по прошествию времени, может быть, выяснится, что это самый удачный результат, такое в йоге сплошь и рядом бывает. А во-вторых, значит, вы выполните принцип открытости, который должен компенсировать принцип тайны. Иначе мы потеряем даже те остатки йоговских знаний, которые чудом до нас дошли. Поэтому еще раз я всех призываю, учитесь давать отклик во внешнюю вселенную, записывайте свои ощущения, мысли и так далее, и формируйте их в виде того или иного отзыва. Вот, это такая просьба, ну, для, так сказать, тех, кто это никогда не делал, пусть это будет очень хорошая практика. Ну и теперь, друзья, давайте мы пойдем рассматривать тему нашего сегодняшнего семинара. Итак, сегодня мы будем рассматривать очень любопытную связку рита-йоги с мантра-йогой. И, как всегда, я должен очень кратко напомнить основные положения, что одной йоги, что другой йоги. Начнем мы с вами с рита-йоги. Что такое рита-йога? Чтобы понять суть слова рита, надо задаться вопросом, откуда, собственно говоря, йога пришла. Йога пришла, как нам кажется, со стран Востока, в первую очередь с Индии. Но на самом деле, если вы начнете анализировать, что происходит в Индии, вы увидите огромное количество самых разных направлений самопознания. А йога в этом смысле – это система самопознания, которая ведет нас к свободе. И эти системы могут отличаться от йоги. Они могут быть представлены в виде всяких религий, сект, всяких там последователей тех или иных культов и так далее и тому подобное. То есть, как я всегда люблю говорить, Индия в этом смысле супермаркет духовных идей. Каждый найдет, что ему надо. Там представлены все идеи, от атеистических до, я уж не знаю, каких теистических. Но есть такая очень интересная особенность, что все эти учения или течения прямо или косвенно ссылаются на некий источник. В то же самое время этот источник не ссылается ни на что. Этот источник называется Веды. До наших дней сохранились четыре Веды. Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Эти Веды не ссылаются ни на что. Точнее, если более строго говоря, есть внутреннее переподчинение. То есть, допустим, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа, они находятся в подчиненной форме к Ригведе. Ригведа в этом смысле самая древняя. Но Ригведа не ссылается ни на что. Такое впечатление, что она вдруг откуда-то взялась. И действительно, как это уже нам доказывают современные ученые, ведическое знание или знание Вед было привнесено в Индию несколько тысячелетий назад через страны, которые сейчас называются Афганистан, Пакистан, Таджикистан, часть вот Средней Азии. Более того, какие-то следы якобы доходят чуть ли не до нашей страны. Но это такая очень интересная специфическая тема, о ней мы сейчас говорить не будем, но факт остается фактом. Все то, чем богата Индия, так или иначе, завязано на Веды. Суть Вед – это некое ведическое знание. Если начинать анализировать, что это за ведическое знание, то мы придем к такой очень странной, на первый взгляд, формуле. Суть Вед – это суть жизни. Это жизнь. Вот что такое жизнь? Жизнь – очень странная вещь. Жизнь – это мост между материальным и духовным. У каждого из нас есть физическое тело, и оно материально. В то же самое время у каждого из нас есть наше высшее «я», но абсолютно духовное и нематериальное. А жизнь – это есть какое-то чудо, таинство, как одно соединяется с другим, как одно проявляется через другое. И вот это суть Вед. И следующая идея, которая также пронизывает все Веды, что есть некий космический закон, который называется Рита. Если человек следует этому космическому закону Рита, то он в своей жизни в этой получает все, что он хочет, а в конце своей же этой жизни, по смерти ли, или в следующем рождении, в следующем воплощении, он достигает высших духовных состояний. То есть весь наш мир, он дает нам возможность полностью насладиться жизнью и достичь высшего духовного состояния. И для этого, собственно говоря, ну, если так можно выразиться, была рождена Вселенная. И для этого, собственно говоря, мы приходим и уходим из этой Вселенной. Мы рождаемся и умираем. В дальнейшем я хочу также напомнить, концепция Рита или мирового космического закона, следуя которому вы получаете в жизни все, что хотите, а после жизни сверх даже того, что можете в себе представить. Так вот, эта концепция в дальнейшем в Индии выродилась в то, что называется законом Дхармы. Или по-другому, это личный жизненный путь. Вот у каждого из вас есть ваш личный жизненный путь. То есть, если вы в своей жизни, чем бы вы ни занимались, придерживайтесь смысла Риты и выстраиваете свою жизнь согласно этим принципам, то у вас в жизни образуется некая такая тропинка. То есть вы работаете, скажем, на этой работе, вы занимаетесь этим и этим, вы дружите с этими людьми, вы остерегаетесь других людей или наоборот, вы имеете предпочтение к чему-то одному, а что-то другое вам не нравится. Безусловно, что для каждого человека это индивидуально. Так вот, если все это построено с позиции Рита, это называется Дхарма. Или ваш личный путь жизни, который оберегает вас от страданий. И смысл йоги и многих других духовных знаний в Индии заключался в том, чтобы найти, нащупать свою Дхарму. Дело это очень непростое, надо на самом деле сказать. Это примерно то же самое, как для каждого из вас выбрать свою будущую профессию или настоящую, или выбрать себе супруга, там, спутника по жизни, мужа или жену, или, допустим, выбрать стиль жизни. Это очень индивидуально, и иногда человеку несколько десятилетий требуется, чтобы, наконец, ощутить себя в своей тарелке. Вот как только вы выходите на путь Дхармы, как только вы чувствуете «да, мое», знаете, вот вы нащупали путь Дхармы. Но опять же, понятие Дхармы очень абстрактное. И поэтому обычному человеку очень тяжело разобраться, а чего я хочу, действительно, где мне работать, где мне не работать, на ком мне жениться, с кем мне разводиться, там, и так далее, и так далее. То есть я специально привожу чисто бытовые такие примеры. И как следствие для людей, чтобы упростить им осознание Дхармы, а как следствие осознания Риты, дается система самопознания, которая называется йога. Вот йога – это система самопознания, через которую вы рано или поздно научитесь чувствовать свою Дхарму, а через Дхарму поймете космический закон Рита. Так вот, дается система, которая называется йога. И какова отличительная черта йоги? Что мы можем называть йогой, а что мы, какую систему мы не можем называть йогой? Значит, и для упрощения, то есть для нас с вами, в йоге даются такие как бы ориентиры или маяки. Во-первых, йогой называется только лишь та система самопознания, которая ведет вас к истинной природе. А ваша истинная природа – это свобода. Если система самопознания порабощает и закабаляет вас, знайте, это уже по определению не йога. Наконец, другой фактор. Дабы нащупать тропинку Дхармы, в йоге даются некие принципы йоги, три принципа йоги. Это как бы спрессованная вся мудрость, разных жизненных ситуаций в достаточно таких лаконичных определениях. Первый принцип йоги гласит, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если же такой возможности нет, мы должны поступать так, как велит наш долг, то есть как велит наше осмысление того, чего мы должны делать или не должны делать на момент совершения поступка. Другое дело, что в следующий момент у вас, может быть, изменится это ощущение, но это уже тонкости. Это первый принцип йоги. Второй принцип йоги. Вы не должны размениваться по мелочам, вы должны направлять свое сознание, тратить свою энергию только лишь на достижение выбранной цели, а все второстепенные моменты, уводящие вас в сторону, вы должны отбрасывать, значит, как уводящие в сторону. То есть это принцип некой логичности. Наметил себе цель, достигай ее. Причем я тоже хочу обратить внимание, ничего не говорится про цель. Цель может быть какая угодно, главное, чтобы выработалась стратегия. Есть цель, значит, есть достижение цели. Наконец, третий принцип йоги, он уже в этом в некотором смысле не такой актуальный, но все равно достаточно важный. Третий принцип йоги говорит нам, что если мы его примем, то мы можем резко ускорить свое продвижение в йоге, и поэтому все йоги, которые идут под вот этой сенью, что называется, третьего принципа йоги, трактуются как быстрые методы в йоге. Третий принцип йоги говорит нам следующее, призывает нас отказаться от страданий. Он говорит, что человек отказывается, я отказываюсь от страданий, никто и ничто не имеет права причинять мне страдания, и в то же самое время, если я, значит, буду всеми силами помогать другим живым существам также преодолеть их страдания, если они это волеизъявят. Также, друзья, здесь такая очень пикантная тоже есть подробность. Вы не можете за других людей избавлять их от страдания, если они волеизъявляют страдать по своей глупости. Тут уж вы бессильны, потому что другие люди также свободны, свободны даже страдать. А йога, друзья, это система, очень уважающая свободу. Вот фактически получилось такое... В первом приближении вот конструкция того, что называется йога. Итак, цель вообще по большому счету йоги, это когда вы вне принципов, вне понятия дхармы, вне каких-то умничений, вдруг в один прекрасный момент осознали космический закон Рита. До вас дошло, для чего вся эта вселенная, как она вертится, играет. И как сделать так, чтобы ваша личная игра была в гармонии с игрой Вселенной. Тогда вся сила Вселенной становится ваша сила, а ваша сила становится силой Вселенной. То есть если вы идете в одной упряжке, как иногда слово йога переводят как идти в одной упряжке. Так вот, если вы идете в одной упряжке со Вселенной, то когда вам надо, вся сила Вселенной сконцентрируется через вас. Но в то же самое время ваша сила станет силой Вселенной. И фактически йога призывает нас выйти вот на этот высший уровень, скорее интуитивного осознания, что есть Рита, нежели логического размышления, что вот есть первый принцип йоги, второй, третий, или вот что есть дхарма, что есть то, сё, пятое, десятое. Все это слова. А вам нужно, знаете, такой экстаз осознания. После того, как он случится с вами, вы будете, не задумываясь, знать. Каждый следующий шаг в своей жизни вы будете, не задумываясь, совершать в гармонии со Вселенной или в гармонии с законом Рита. И это гарантия того, что любое самое спонтанное ваше действие, мысль, поступок, движение будут истинными. Даже если все вокруг будут говорить, это неразумно, это нелогично, то, сё, пятое, десятое. Но критерий того, что вы правы, это результат будет. То есть ваш успех после вот такого шага. И поэтому как бы очень важно нам осознать, попытаться приблизиться к конечной цели йоги, к осознанию риты. Проблема заключается в другом, друзья, что мы с вами не осознаем закона космического риты, а мы идем в своих поступках, движениях, как бы вопреки Вселенной. Это случается по причине нашей глупости, по причине нашего неведения. И эта жизнь, когда мы идем вопреки Вселенной, называется анрита. И она крайне утомительна, друзья. Жить в жизни по законам анриты крайне тяжело. Вот теперь вспомните в своей жизни ситуации, когда вы приходили разбитые с работы и спрашивали для себя, собственно говоря, для чего я работаю? Или когда вы там с учебы приходили, та же самая ситуация, а зачем мне это все надо? Или в своих взаимоотношениях с соседями, родными, близкими, начальниками, подчиненными, вы вдруг начинаете осознавать, смутно осознавать, что все так в тягость стало, что называется, и жить не хочется. Вот просто не хочется преодолевать непонятные какие-то барьеры, какие-то препоны, недопонимания, какую-то агрессию, какую-то тупость, наглость. И вот каждый шаг дается с таким трудом, знаете, это косвенный признак того, что вы в своей жизни где-то в каких-то поступках, совершенно неочевидных иной раз, допускаете анриту. Вы прете против Вселенной. Знаете, идете против паровоза. Паровоз по вам проезжается в жизни, да? А потом вы стонете. Ой, как, знаете, лапы ломит, хвост отваливается. То есть, поэтому, как только вы нащупываете риту, вы в жизни на гребне волны. Как только вы упустили риту, начинаете по своей дурости, глупости, неведению идти против жизни, вас то один каток жизни раскатывает, то второй, то один, то второй, то третий, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это эмоциональное объяснение, оно может быть даже больше до вас дойдет, чем вся предыдущая теория, которую я сказал. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, концепция риты – это высший логический пилотаж, переходящий в то, что в йоге называется сверхлогику. Над этой концепцией можно 40 лет медитировать, и вы до конца не осознаете грандиозность понятия рита. Точнее, осознаете только лишь тот момент, когда достигнете просветления в йоге или высшего состояния самадхи. С другой же стороны, друзья, если вы хоть чуть-чуть нащупали риту в йоге, вы тоже это очень быстро осознаете. Вспомните другие эпизоды своей жизни, когда вы на работу идете, как на праздник, когда дома у вас самые лучшие взаимоотношения с родными и близкими, когда вы начальник гениальный, и вот ваша фирма начала, что называется, зарабатывать все больше и больше честных денег, или вы подчиненный, и вы своим трудом помогаете, значит, начальнику заработать денег, и всем от этого становится лучше, и на душе песня, и у вас нет страха. У вас нет страха, скажем, что вас уволят, что будет что-то плохо. Так, и вы наоборот чувствуете, что вот весна, все, ура. Вот жизнь в полном объеме, нет мыслями страдания, разочарования и так далее. Такие ведь эпизоды тоже у вас были. Или вот вы сдали экзамен, долго учились, и труднейший экзамен там по высшей математике, скажем, сдали. И у вас ощущение, что да, это было тяжело, да, вы очень много поработали, попотели, потрудились, но вот что-то вдруг оно там раз и сложилось, и вы вышли на качественно новый уровень. Вот, поэтому, знаете, когда человек на вкус пробует риту, он, безусловно, уже всячески пытается от анриты избавиться. А Вселенная как раз нам в этом и помогает. Она и говорит, да, избавься. Вселенная была придумана для того, чтобы не было, значит, страданий твоих. Поэтому нам нужен какой-то метод, который позволял бы нам ухватить вот эту гармонию жизни. И в частности, для того, чтобы мы лучше поняли гармонию жизни, в йоге дается следующее упражнение. Ну, во-первых, следует помнить, что йога в первую очередь известна на Западе как статическая йога или йога-поз. Мы делаем разные позы, и они совершенно великолепно нам помогают. Они дают и здоровье, и хорошее самочувствие, и развитие интеллекта, и множество проблем решают. Но помимо статических упражнений, есть еще динамические упражнения. Иногда они называются крия-йога, где мы делаем какие-то движения, повторяющиеся. Но, наконец, в йоге есть еще один раздел, который, собственно, называется как н-рита. Вот слово звучит как рита, только сперва н, н-рита. Это практика спонтанного танца. И вот в рита-йоге практика спонтанного танца чрезвычайно считается мощнейшим инструментом. Почему? Потому что в танце, когда он действительно искренен, когда действительно вас хоть немножко захватывает ощущение гармонии, сливается воедино ваши мысли, ваши эмоции, движение вашего тела и какие-то духовные устремления. То есть все в одном флаконе. И действительно, мы знаем, что когда некоторые йоги или йогини достигали высот в постижении устройства нашей Вселенной, они не могли после этого сидеть на месте. Они вдруг начинали вот спонтанно танцевать. Можете себе представить философа, который долго что-то изучал, был умный, уважаемый, седобородый, у него уже вокруг учеников много, все ему поклоны отбивают. А тут бац, с ним что-то случилось, и он в пляс пошел, понимаете, да? Вот, и все на него смотрят странно, не могут понять, что это с ним, это, не тронулся ли он это, того от медитации на старости-то лет. Нет, друзья, на самом деле, если до вас хоть немножко доходит идея риты, вы невольно хотите танцевать. Просто все пляшет, все, вот все как оно замечательно. Еще раз вспомните себя, когда у вас были какие-то свершения, победы и так далее. Даже человек, который никогда не танцевал, ну вот он начинает как-то там то ли пританцовывать, то ли там руками похлопать. Ай, как все замечательно, ай, какой я молодец, значит, что-то сделал. Да, вот как бы, когда все, ну, удалось. И отсюда рождаются совершенно хорошие практики. От обратного. Это заставить все свои структуры выйти на этот уровень радости, и чтобы от обратного попытаться понять, а как же там оно все на самом деле сделано во Вселенной. И надо сказать, что эта идея нашла свое блестящее воплощение во всей индийской культуре. Например, скажем, бог Шива, бог так, в индийском пантеоне, покровитель йоги. Его почти всегда изображают натараджей. Вы, вероятно, видели это изображение, это танцующий Шива. Много рук, много ног, и вот он, значит, в пляске, а вокруг него такой еще ореол. То есть в этом смысле концепция Шивы – это как бы осознание смысла бытия. И вот появляется такая возможность вам через танец от обратного выйти на осмысление риты. То есть если вы будете долго медитировать, несколько жизней подряд – то рано или поздно, безусловно, вы достигнете высшего сознания и после этого начнете плясать. А тут вам предлагают наоборот. То есть сперва попляшите, а там, глядишь, и дойдет. Да? Вот. Но смех смехом, а на самом деле огромное количество жестких концепций, привязки за жесткие идеи, которые тормозят наше продвижение в духовном развитии, они, как ни странно, прошиты в нашем теле. То есть тем фактом, что мы закомплексованы, зажаты, значит, это, как ни странно, вот эта зажатость переходит на образ нашей мысли, и не идет наша медитация, друзья. Наша медитация тоже становится зажатой, и все. И казалось бы, вот один шаг для просветления, а никак, мы зажаты. Поэтому это очень глубокая практика риты, то есть спонтанного танца, которая, еще раз, друзья, чтобы вы сразу это поняли, я хочу сделать на этом акцент. Это не дискотека. Вот сейчас очень часто я встречаю всякого рода такие движения, заигрывающие с духовностью, что вот, мол, где у нас здесь это на дискотеке, а вот если вы так попляшете, значит, еще что-нибудь, вот это будет так все хорошо. Но, честно сказать, как бы я вот общаюсь с некоторыми персонажами из этого всего, я вижу, что там люди тунеядцы откровенно, они не готовы работать, знаете, как это, только с утра до ночи как-нибудь хорошо проводить время. Друзья, практика нриты-йоги или риты-йоги, да, это серьезный труд над собой. Серьезнейший труд. Это не дискотека, друзья, где каждый отрывается кто как может. Это серьезнейшая чистка своего организма одновременно на трех уровнях. Физическом, эмоциональном, ментальном. Ну, я духовный не учел, да, еще и духовный. Действительно, друзья, через движение, через танец мы можем очень много в себе что поправить, очень много. Мы можем отпустить какие-то зажатости, мы можем наоборот где-то напрячь то, что надо. И у нас по-другому начинают циркулировать внутренние потоки каких-то нашего сознания и нашей энергии внутри нашего тела, они перестраивают организм. Поэтому еще раз, друзья, я постоянно повторяю на каждом семинаре. Вот сейчас у нас будут практики с использованием спонтанного танца. Боже вас упаси вспоминать какую-нибудь дискотеку из вашей молодости, да, и переносить все это на эти практики. Вы затормозитесь. Это будет уже не йога, это будет приятное времяпрепровождение. Другое дело, что если вы научитесь действительно танцевать риту, то это будет еще больше приятное времяпрепровождение, но духовно и физически. А на дискотеке только может быть физически. Вот, поэтому возникает вопрос, ну хорошо, а как же нам подойти к практике риты? И тут, друзья, всплывает глубочайшая философская концепция, которой, я больше чем уверен, сразу же до нас с вами не дойдет, а дойдет только лишь через какое-то время практики. Это бить врага его же оружием. То есть, если мы с вами живем в анрите и от этого страдаем и устаем, а наша цель уйти в риту, то давайте мы анриту выкорчевывать. И поэтому самое первое, что идет в практике рита-йоги, это когда вы начинаете танцевать спонтанный танец, сознательно делая его некрасиво. Вот сознательно. Мы все привыкли, что от нас ожидают красивых там каких-то движений, красивых па. Мы все ждем, что вокруг будут на нас смотреть и оценивать каждое наше движение. Восхищаться или ругать нас. На самом деле такое ожидание от социума, серьезнейшее препятствие на нашем духовном пути. Мы должны быть сами собой. Нам должно быть наплевать, как нас воспринимают вокруг. Избавиться от этого очень тяжело. И вот анрита, то есть спонтанный танец, где вы сознательно начинаете танцевать некрасиво, это как тот яд, который нейтрализует более большой яд. Или то лекарство, которое сделано из яда, но чтобы нейтрализовать, значит, вот этот другой яд. Поэтому всегда рита-йога начинается с того, что мы танцуем анриту до тех пор, пока чувствуем, что нам не все равно, как нас воспринимают вокруг. Или как мы хотели бы, чтобы на нас смотрели. Как только мы почувствовали вот эти мысли, тут же начинаем танцевать анриту. Но парадокс заключается в следующем. Танцевать анриту очень тяжело, друзья. Вообще жить в страданиях очень тяжело. Практиковать анриту в любой деятельности очень тяжело. Поэтому невольно, рано или поздно, вы сами для себя незаметно из состояния анриты будете переходить в состояние риты. И тем самым где-то вдруг, когда вам будет все равно, смотрят на вас или не смотрят, положительно оценивают, отрицательно, вы достигнете состояния, когда движение вашего тела полностью соединяется с движением ваших эмоций. А движение ваших эмоций полностью соединяется с движением ваших мыслей. А движение ваших мыслей полностью соединяется с движением духовного осознания, того первотолчка йоги. И вот когда это все сложится, у вас есть возможность, у вас появится возможность ухватить смысл риты. Когда вам все равно, есть только лишь двое: вы и окружающая вас Вселенная. Все остальные люди — это не люди, это маски, за которыми прячется одна Вселенная, ни две, ни три, ни пять. И вот в этот момент, когда вы осознаете, что есть только вы и Вселенная, больше нет никого, вы столько всего отпустите внутри себя, столько грязи из вас вывалится, что вы даже себе представить не можете. Но это только лишь если вы будете в состоянии рита. Но малейшая мысль, которая промелькнет: а как на меня смотрят, а что скажут, а похвалят меня или поругают, а красиво я там выгляжу, когда танцую, или некрасиво. Малейшая эта мысль все моментально перечеркивает все на свете. Я говорю, именно по этой причине, с одной стороны, рита-йога очень вроде как простая, но это на первый взгляд простая, она на самом деле очень тяжелая. То есть она радикально отличается от всех дискотек. На дискотеках все хотят друг другу понравиться. Здесь не перед кем выпендриваться. Есть вы и Вселенная. Все. Вселенная и так знает, что вы из себя представляете. Вам теперь осталось узнать, что представляет из себя Вселенная. Поэтому не надо лицемерия. Не нужен обман. Не нужна нечестность. Как только вы избавляетесь от нечестности, вы начнете лучше понимать, где вы совершали ошибку. Где была ваша глупость в жизни. А поняв, где была ваша глупость, вы ее устраните и устраните причину будущих страданий. Друзья, теория очень своеобразна. Значит, это одна часть той йоги, которой мы будем заниматься, но есть вспомогательный момент для этого спонтанного танца. Точнее, этих вспомогательных моментов очень много, самых разных. Ну, в частности, мы уже проводили, скажем, семинар по визуализации. Когда во время танца вы добавляете еще образ, зрительный образ себя или окружающей Вселенной. И тогда получается, что вы вносите некий такой привкус вот этого моста от физического, психического и ментального. Причем в ту сторону, которую бы вы хотели видеть в себе и в окружающем мире. И это фактически медитация на себя, как на божеств или богинь, и медитация на все окружающее, как на проявление единого абсолюта. Значит, это в значительной степени ускоряет практику вот риты спонтанного танца. То есть спонтанный танец с визуализируемой Вселенной. Теперь же мы добавляем более важный инструмент, который еще больше позволит вам усилить спонтанность и усилить вот эту честность взаимоотношения со Вселенной. Мы добавляем мантру. И поэтому наш семинар называется «Рита-мантра-йога». Теперь несколько слов по сути мантра-йоги для тех, кто, вообще говоря, первый раз с этим столкнулся. Опять же, все начинается с древних вед. Веды, которые мы сегодня озвучили, Ригведа, значит, Яджурведа, Самаведа, Адхарваведа, это, друзья, фактически не тексты, а наборы мантр или неких таких речитативов, что если вы их начинаете повторять, они совершенно непонятным, непостижимым образом как-то на нас действуют и приводят к совершенно фантастическим результатам. И вот из поколения в поколение в древности все веды разучивались наизусть и передавались от учителя к ученику только лишь устно. Потом, в дальнейшем, когда возникла опасность потери знаний, их стали записывать. И это считается серьезным таким как бы откатом от древнейшей традиции. Почему же столь ценили звуковое произношение вед? Да потому что, если вы начинали произносить эти ведические мантры на ведическом языке, друзья, я делаю акцент не на санскрите, друзья, санскрита тогда еще не было, на ведическом. Санскрит появился много позже. Поэтому иногда, когда вы будете где-то сталкиваться с точкой мнения, что все мантры, значит, на санскрите, это будет отчасти правда, отчасти неправда. Более могущественные древние мантры на ведическом языке. А с ведическим языком очень много всего таинственного. Ну, во-первых, он очень близок к русскому языку. Потому что выходит, так сказать, все это выходит из единого корня. Ну, действительно, даже само слово «веды» для вас не надо переводить. Вы и так интуитивно понимаете, что за значение имеет это слово. Если же проводить другие совпадения, вы будете просто удивлены огромным количеством совпадающих либо корней, либо каких-то смысловых оттенков и тому подобное. Но вопрос не в этом. Считается, что когда мы произносим тот или иной речитатив, ту или иную мантру, то тем самым мы как бы колеблем воздух. Ну, действительно, я сейчас с вами разговариваю, это колебания звуковых волн. Но на самом деле это только лишь самое такое грубое проявление каждого произнесенного мною слова. Суть произнесенного каждого слова уходит очень глубоко, если так можно выразиться, в само строение человека. И фактически при произнесении любого слова задействуются структуры вплоть до высшего «я» человека. Обратите внимание, парадокс. Многие из нас не признают наличие нашего высшего «я», но при этом чирикают, разговаривают, в общем, очень даже бегло. А на самом деле, если бы у них не было высшего «я», они бы в принципе не смогли ни одного слова произнести. Значит, по той простой причине, что вот этот механизм, когда вы произносите любое слово, очень сложный и, пожалуй, самый трудный в объяснении теории йоги. Считается, что объяснение действия мантры – самая сложная наука вообще в йоге. Сложнее нет. Так вот, начнем с того, что весь наш мир, который, как мы помним, был сделан для осуществления принципа риты, был порожден мантрой. Считается, что первопричина бытия в йоге называется абсолют. Когда решила сотворить весь мир, и в том числе проявиться в этом мире в виде нас с вами, в этом смысле в йоге считается, что каждый из нас это как бы грань или искорка абсолюта. Так вот, абсолют сделал это с помощью мантры. Он просто произнес священную мантру, которая в дальнейшем развернулась, раздробилась на множество других как бы прозвуков. Эти звуки в разных комбинациях сотворили все объекты или явления. Поэтому есть однозначная такая связь между именем и формой. То есть, если вы знаете имя, вы можете всегда воспроизвести форму. А в этом грандиозная суть мантра-йоги. Не буду сейчас всю грандиозность передавать, мы время от времени проводим отдельные семинары по мантра-йоге. Буду касаться только лишь тех как бы, эпизодов, которые понадобятся нам именно на нашем сегодняшнем семинаре. Итак, получается, что любое слово, которое вы произносите, это фактически мантра, творящая мир, творящая объекты. То есть фактически словами вы можете мир творить, поддерживать или разрушать. И, соответственно, иногда такие даются мантры, мантры, которые творят, мантры, которые поддерживают, мантры, которые разрушают. Вкратце, как же это все происходит? Прежде чем сказать то или иное слово, фактически нужен импульс волеизъявления. А этот импульс волеизъявления может прийти только лишь со стороны вашего высшего «я», или на санскрите называется «атма». После того, как вы волеизъявили произнести любое слово, хотя бы промычать просто, идет следующий сложный процесс. Ваше основное проявление, которое иногда называется прана, и которое, по сути дела, может предстать либо как энергия, либо как сознание. Так вот, она, прана, как бы начинает делать соответствующую какую-то такую вибрационное колебание той составляющей, которая ответственна за энергию. А в теле человека эта энергия представлена в виде энергии кундалини, и считается, что расположена она в основании нашего тела. И получается, что наша энергия кундалини дает некую эманацию или импульс. Сверх тонкого такого могущественного волеизъявления творческой праны. Целиком и полностью идентично тому проявлению, которое сделал Абсолют, прежде чем создать нашу Вселенную. Вот разницы принципиальной нет. Только Абсолют сделал все сразу, а мы творим маленькие слова. После того, как наша энергия кундалини начинает задействоваться, этот импульс начинает как бы проходить наши внутренние достаточно сложные структуры устройства тела. А в этом смысле я напомню, что человек, согласно воззрениям йоги, это как бы три тела, сочетаемых друг с другом. Это грубое физическое тело, это тонкое тело и так называемое причинное тело. И вот и импульс нашей единой энергии начинает проходить через через одно, через другое, через третье тело. И в третьем теле формируется в виде слова, которое срывается у вас с губ. То есть вот чтобы с ваших губ сорвалось слово, этот импульс должен, вообще говоря, пройти колоссальный путь от вашего высшего «я», который вы, может, даже не осознаете, через вашу энергию кундалини, через все ваши внутренние структуры, и потом только прозвучать для слушающих, кто вас слышит. И вот этот путь, как вы понимаете, через эти все могущественные структуры внутренние, он не остается, что называется, незамеченным оставшим. Ну как, он не просто так проходит. Если вы возбуждаете свою энергию кундалини, то она начинает творить. И так далее, и так далее, и так далее. Проходя через структуры тонкого, причинного тела, безусловно, это воспринимается как вибрация мысли. Ну и потом, когда срывается с ваших губ, она уже слышима всеми остальными. Так вот, многочисленные свидетельства о древних брахманах, тех людях, которые донесли до нас знания вед и донесли его с помощью разучивания наизусть вед, или фактически все веды это фактически мантры, стоило им один раз произнести ту или иную мантру, как они начинали делать то, что сейчас бы в современной науке классифицировалось бы как чудо. Скажем, какая-нибудь эпидемия, или война идет, или стихийное бедствие. И вдруг с помощью этих мантр самым непостижимым образом древние брахманы могли, либо брахманы это люди, которые несли ведическое знание, могли приостанавливать, либо полностью устранять, значит, последствия этих стихийных бедствий и так далее и тому подобное. Еще раз, друзья, это то, что сейчас на нашим западным современным умом воспринимается как что-то такое совершенно фантастическое и нереальное. Но надо сказать, что, конечно же, с течением времени, по мере того, как знание вед терялось и все меньше и меньше становилось таких брахманов, которым всего лишь достаточно было один раз произнести тот или иной, ту или иную мантру, скажем, из Ригведы, чтобы получить тот или иной эффект. Еще раз, друзья, жизнь была сложная, проблем было очень много. Это сейчас мы с вами все хотим денег. Но это только нам кажется, что мы хотим денег. А мы на самом деле хотим есть, хотим, чтобы нам на голову не капал дождь, хотим, чтобы враги на нас не нападали. И деньги нам нужны всего лишь для того, чтобы это все решить. А в древние времена, там времена ведических жрецов, брахманов, все было гораздо более ближе к природе. И поэтому и в большей степени там упирали на то, чтобы был урожай, скажем, или чтобы враг не напал, или еще что-нибудь. Именно поэтому в древние времена, друзья, жрецов кормили. Можете себе представить, что древний человек просто так бы кормил тунеядца? Нет, не получается. Есть даже статистика, сколько надо людей, знаете, как один с ложкой, семеро с ложкой. Так вот, их не просто кормили. Это были самые уважаемые люди. Более того, их берегли как никого. Почему? Потому что знали, что если такие люди, носители знания мантра-йоги, если вдруг в роду исчезнут, это все, это конец роду. Следующее потрясение, следующее столкновение с врагом, с опасностью, со стихийным бедствием, и нет никаких шансов, что вы выжите. Ну, как род. Вы все просто с голоду умрете или вас перебьют. Поэтому это очень серьезная тема. Но опять же, не тема нашего сегодняшнего семинара. Итак, друзья, мантра – могущественное оружие, которое у каждого из нас есть. А каждый из вас, кто фактически достиг тела человека, может им пользоваться. И поэтому в усиление риты-йоги даются мантры. Если эти мантры правильно применять, то они в значительной степени усиливают всю вашу визуализацию, они усиливают, оттачивают вашу концентрацию на том, о чем вы делаете, помогает вам лучше, скажем, абстрагироваться от того, смотрит на вас кто-нибудь или не смотрит, то есть как вас воспринимает кто-то или не воспринимает. С помощью мантры вы можете лучше с помощью визуализации визуализировать себя в той или иной форме или окружающую вселенную в той или иной форме. По сути дела, еще раз, мантра – это могущественнейший инструмент по облегчению визуализации. И теперь несколько еще также слов дополнительных по эффекту действия мантры. Дело в том, что согласно учению мантра-йоги, есть такая как бы… Такая некая логика. Устройство вашего тела у живого человека таково, что более грубые чувства находятся в более, так сказать, нижних центрах устройства человеческого тела. Эти центры известны как чакры, и для интересующихся я отсылаю всех, у нас был семинар и по чакрам, значит, соответствующую информацию вы можете поднять. Итак, у нас есть органы чувств, и у нас есть некие наши способности. И вот все они как бы идут в неком таком подчиненном характере. То есть чем-то одним можно затмить что-то другое. Или наоборот, когда чего-то более грубое всплывает, более тонкое исчезает. Ну вот, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Представьте, вы пришли в какой-нибудь магазин, бутик красивый, или в музей, да? Часто бывает. А там где-нибудь в воздухопроводе мышь сдохла. И вонь стоит страшенная. И вы просто не можете смотреть по сторонам. Вы не воспринимаете фигуры, формы. Вы зажимаете нос и убегаете. Почему? Потому что задействовано более, ну, как вам такой, более глубинный принцип запаха, по сравнению с которым принцип зрения до определенной степени затмевается. Или другая ситуация. Подбегает маленький ребенок и ласкает вас по руке. Хорошенький маленький ребенок, вам приятно. Ну, дети, они любят играть, да? А теперь представьте, к вам подползает бомж, беззубый, лысый, грязный. Даже пускай от него не пахнет. Пусть пахнет, знаете, это Шанель номер 5. Но начинает вас ласкать это по руке. У вас какая реакция? Инстинктивно отдернуть. Вы не хотите, чтобы вот такое до вас, что называется, дотрагивалось. Вот, есть некая такая подчиненность наших органов чувств. Поэтому, друзья, согласно учению йоги, получается, что каждая по отдельности орган чувств, если у нас проблема, тяжело иногда бывает контролировать. И нужен своего рода какой-то такой, знаете, инструмент, чтобы подцепить то, что плохо это работает. Такой ломик маленький, знаете. Что если впрямую не получается, то как-нибудь ковырнуть, значит, с другой стороны. И йога дает там очень много таких вот сочетаний примеров, когда если проблема в чем-то одном, можно обходным маневром за счет чего-то другого решить. И концепция сводится к следующему, что контролируя, скажем, что-то одно, вы автоматически начинаете контролировать и все нижестоящее. И есть самый большой уровень контроля, значит, который, если вы его контролируете, вы также контролируете все остальное. Это разум. Вот если вы контролируете разум, вы контролируете чувства, все остальные. И как бы ни воняло, и какой бы бомж до вас не дотрагивался, если вы контролируете разум, вы как бы подавляете отвращение, желание или нежелание, которое приходит с более низших чувств. Поэтому, собственно говоря, когда мы практикуем риту с визуализацией, когда мы визуализируем себя тем или иным божеством или в том или ином окружении, то как бы мы апеллируем к разуму, который, собственно, вымещает все другое. Но вот, друзья, беда. Тяжело иногда разум контролировать. И, как ни странно, есть такой вспомогательный элемент. Дело в том, что другой центр, который, значит, более низший, чем уровень разума, это речевой центр. Он действует следующим образом, что если вы начинаете контролировать речевой центр, то он как бы контролирует все оставшиеся другие проявления, с одной стороны, а с другой стороны косвенно заставляет развиваться разум. Вот поэтому еще раз, вот у нас в школе йоги есть такое очень странное положение, и все обычно люди, которые слабо разобрались, они иногда даже в недоумении. Скажем, есть такие вещи, которые мы заставляем студентов зубрить, то есть произносить вслух несколько раз. На первый взгляд, что это за средневековье, да, мракобесие какое-то, да. Это только кажется, что мракобесие. На самом деле, действительно, наш разум склонен слушать в первую очередь то, что говорит собственный язык, а только лишь потом окружающий. И вот, друзья, у нас появляется могущественный инструмент, помимо действия мантры как таковой, о которой я сказал, с задействованием вашего высшего я, с задействованием энергии кундалини, других центров, у вас появляется возможность еще с помощью мантры развивать свой разум. А если разум под контролем, все. Все оставшиеся части начинают быть также под контролем. Поэтому практика мантры, как вслух, так и про себя, так и шепотом, крайне облегчает вам выход на спонтанный танец рита и, как следствие, осознание мирового закона риты. И, как следствие, вы интуитивно понимаете, как сделана жизнь, и начинаете уже, значит, идти в одной упряжке йоги вместе с мировым законом рита и начинаете преуспевать. Как в материальном, друзья, так и в духовном. Я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что учение Вед, древнее учение, оно действительно грандиозное и всеобъемлющее. Веды никогда не противоставляли материальное и духовное. Вот в более поздних ответвлениях в Индии тех или иных знаний, значит, которые уже в свою очередь была седьмая вода на киселе свет, там вы можете встретить какие угодно концепции. Вы можете встретить концепцию материализма. Значит, даже, соответственно, школа там была такая, и не одна, где говорили, что самое главное материальное. Фактически материализм, да? Могли встретить прямо противоположную концепцию идеализма, где говорили, что материальное вообще не существует, его просто нет, это иллюзия. А есть духовное, да? Обе эти крайности не имеют никакого отношения к ведам, друзья. Веды в этом отношении предельно сбалансированы. Они говорят, что сама жизнь – это соединение духовного и материального. Поэтому как можно выбросить одну часть, чтобы не развалилось целое? Вот. Поэтому, друзья, значит, фактор мантры крайне полезный в осознании вами риты. И вот добрый знак с улицы. Самое время приступить к практике. Теории более чем достаточно. На досуге каждый из вас прослушает, вспомнит эту теорию. Если чего-то не поймет, значит, обратиться к нашим источникам нашего сайта, там курс.openyoga.ru и другим нашим, значит, источникам, и будет систематически дополнять. Сейчас мы с вами переходим к практике. Мы организованно встаем, убираем все коврики.